эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал подкаста». Записываем мы его после матча «Челси-Арсенал». И, в общем, выглядит совершенно логично, что мы его будем вести сегодня с моим давним партнером по матчдей БИС Алексеем Федоровым, болельщиком Челси. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну и давайте мы послушаем что-нибудь про Челси для начала. Итак, новая команда, новый тренер. Я так понимаю, что у вас тоже там экстра ожиданий никаких нет от сезона, да?
Ну, нас довольно хорошо так прибили в прошлом сезоне, да и вообще за последние годы в плане ожиданий. И сейчас, я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что болельщики Челси живут в таком легкой надежде, что вот дай бог, чтобы все было неплохо, а если еще и выиграем чего-нибудь или там, как-то хорошо сыграем, какой-нибудь классный матч проведем против топ-команды, то это бонус. А вообще, конечно, битва за четверку – это наша цель на сезон, и еще неизвестно, как она сложится.
Ну, это схоже с тем, что испытывает, я думаю, значительное количество болельщиков «Арсенала», что нужно дать новому тренеру время и так далее. Тем не менее, Челси имеет 6 очков после двух туров. Это, я думаю, идеальный старт, тут обсуждать нечего. Считаете ли вы, что по матчу Челси-Арсенал Челси был сильнее, выиграл заслуженно? Или?
Ну, однозначно или. То есть Челси вряд ли наиграл на победу. И я даже склонен считать, что победа «Арсенала» была бы более логичной по этой игре. Вообще у меня сложилось такое дежавю. Вот помните матч Виллаж-Боаша?
Да, да.
5-2.
5-3.
Вот, 5-3, точно. Вот у меня было ощущение, что вот даже не повтор, не вторую серию, а вот мини-сериал по мотивам того матча мы смотрим, потому что были иногда там зеркальные моменты, то есть «Арсенал» выполнял вот эту вот роль такого безбашенной команды, которая с весьма небыстрыми защитниками и маломобильным вратарем пытается играть высокую линию обороны, невзирая ни на что. То есть, вопреки любому здравому смыслу. Иногда казалось, что Челси повторяет самого себя, позволяя сопернику раз за разом творить какие-то, ну, совершенно очевидные вещи и не пресекая эти фланговые атаки и сбросы назад. Это, ну, такие качели, которые смотреть было...
Нейтральному зрителю интересно.
Ну вот насколько нейтральному интересно, настолько, наверное, пристрастному это было смотреть больно.
Да я не могу сказать, что мне прямо было так больно смотреть, потому что я не до конца сначала понимал, что там задумано. И после того, как я увидел, да, что там задумано, что то место, где должен быть Петр Чех и страхующий высокую линию обороны, оно всегда пустое. И, собственно, в общем, до игры можно было предполагать, что оно будет пустым.
Ну, так в том самом матче ведь Чех играл точно так же, при той же идее.
Вы имеете в виду, когда 5-3 было? Ну, мне кажется, там базовая история, это контратаки были. Там просто Челси валился вперед, и «Арсенал» ловил на контратаках. Такое у меня впечатление. Я точно не помню этот матч, конечно. Но мне кажется, что весь этот счет, он появился с контратак. То есть сзади у «Арсенала» был развал, как обычно. Но Челси пропускал огромное число контратак. Там тоже из-за высокой линии обороны, да, все это было?
Ну да, там Джона Терри как раз поймали в районе центральной линии.
Да, это я помню.
Вот, и примерно то же самое произошло с Мустафи и Сократисом.
Ну, тактические находки Эмери, надо сказать, для меня, в общем... Ну, как сказать, они для меня понятны, да. Но каким образом ты собираешься их притворять в жизнь, имея вот такой конкретно набор игроков, это большой вопрос. Существует такая тема, которая вам тоже, наверное, интересна, что в предсезонке все равно увидеть ничего нельзя. То есть можно чему-то игроков научить, что-то рассказать им, что ты требуешь и так далее, но увидеть ничего нельзя. Увидеть можно только в официальных матчах, когда напротив тебя жестко мотивированная команда, твоя команда мотивированная, это другая игра. Собственно, и матч сам Арсенал-Челси, он прошел совершенно по-другому, чем 3 недели назад игра в Сингапуре. Согласны, да?
Полностью.
Вообще другой. То есть матч в Сингапуре можно забыть навсегда, потому что это прошла тренировочная игра, которая, может, кому-то дала какую-то пищу для чего-то, но точно не болельщикам, потому что мы увидели все совершенно другое. Так вот, в рамках этого другого, если считать, что Эмери, я не знаю, может быть, и Сари тоже так, что им нужно некое количество официальных игр для того, чтобы понять, на что все-таки этот состав способен. Если принять вот эту сентенцию, то, может быть, тогда все и нормально. То есть каждый тренер просто должен наиграть какое-то число матчей, чтобы выяснить, значит, в это мы играть не можем, в это не можем, в это не можем, в это не можем, а вот в это можем.
Ну, такое... Такая теория имеет право на жизнь, безусловно, и нам не надо далеко ходить, чтобы указать на успешные примеры ее применения. Это Антонио Конте, который начал играть с Челси в 4-2-4, какая-то такая была схема, ну точно 4 защитника, там вымучил пару побед на старте, потом ничья со Свонси и поражение от Ливерпуля и Арсенала. И после этого знаменитый переход на пятерку защитников и победа в чемпионате. То есть там действительно тренеру потребовалось время, чтобы осознать, где, ну, какие у него есть ограничения и какие есть возможности в команде, и как их попробовать перестроить. Ведь перестроение, напомню, произошло прямо посередине матча, в перерыве игры с Арсеналом. И там 3-0 Челси проиграл, все 3 гола пропустив в первом тайме, во втором не пропустил, и после этого, сколько там, 13, кажется, игр подряд не пропускал. Ну, или выиграл 13 игр подряд, но тоже там очень мало пропуская. Поэтому, да, вполне имеет право на жизнь мысль о том, что тренеру нужно какое-то время, и есть надежда на то, что он что-то изменит, сейчас изучит, придумает винтик, который нужно повернуть, и вот все заработает.
Но в случае с Сари более-менее, мне кажется, конструкция понятна. Все вокруг, я не очень помню, как вот играл Наполи, ну, потому что я просто мало игр Наполи видел. Но все вокруг, кто смотрел, говорят, что у Сари одна схема, которую он использует всегда и всюду. Есть и другие мнения, что вроде это не так, но стереотип уже существует, что Сари вот эту схему будет применять и в Челси. То есть высокий прессинг, очень высокий, я бы сказал, сверхвысокий прессинг. И за счет этого, собственно, отбор мяча, а ключевой игрок в центре, он должен рулить всем процессом. И хорошо он привел свой Жоржиньо, но ему принципиально просто нужен игрок, который будет рулить процессом выхода из обороны. Даже в ущерб, собственно, оборонительным навыкам, потому что Жоржиньо сзади, это, в общем, такое сомнительное решение, правда?
Безусловно, это опорных только название. Ну, да, мы вспомним, да, что точно так же выступал, например, Андреа Пирло. То есть он играл в зоне опорника, но никаким опорником он не был.
Ну, в классическом понимании слова, конечно, да. Я просто вот, глядя на игру Челси, тоже видел такие совершенно явные провалы, потому что игра в высокий прессинг, она не может длиться 90 минут просто по физическим ограничениям, игроки не могут это делать. И в те моменты, когда Челси этого не делал, то у них были дыры в обороне большие. И чем, собственно, Арсенал пользовался? Вот эта 15-минутка, в которой Арсенал мог действительно, я согласен, решить вообще этот матч. И только какое-то умопомрачительное расточительство довело до того, что первый тайм закончился в ничью 2-2, а не там, допустим, 4-2.
Да.
Но это был момент такой, из которого, мне кажется, уже Сари сделал выводы в перерыве.
Ну, не уверен, что здесь дело только в Сарре. Вот, кстати, причиной всех этих промахов, вот мне кажется, что так же, как в... Мне очень просто понравилась эта аналогия с мини-сериалом по мотивам большого фильма. Mm-hmm. Вот как в фильме главную роль исполняет звезда, а в мини-сериал берут какого-нибудь ноунейма, просто колоритного. Вот тогда у Арсенала был Ван Перси, а сейчас, извините, там Абамиянг и Мхитарян. Вот и результат такой.
Давайте-ка мы вот здесь остановимся по Мхитаряну. Мхитарян забил гол, сделал голевую передачу, мог забить и еще, и мог сделать голевую еще, если бы его без нее забил. Ну окей, трудно вроде как обвинить игрока, принесшего гол плюс пас, правда? А да. сколько бы вы поставили игроку за матч вот вообще? По десятибальной системе.
7-8.
А я поставил 5. Еще так думал, ставить ли ему 5. А дело в том, что то, во что играет команда, Мхитарян провалил на самом деле.
Ну, и с этим я тоже готов согласиться. Просто Мхитарян, у меня такое ощущение, что он вот игрок такой, знаете, как это, как Хуан Мата. То есть его нельзя встраивать в схемы команды. И вот надо просто строить игру с учетом того, что у тебя там 10 игроков на поле, которые играют в твои схемы, и Мхитарян, который время от времени в них включается и выдает какое-нибудь чудо. Вот мне кажется, что Мхитарян на такое способен. Просто его использовать нужно соответствующим образом.
Хорошо, скажите, если вы, как тренер, собираетесь играть высокую линию обороны в компактный футбол, что предполагает, что когда передняя линия выходит вперед, то оборона за ней подтягивается, и, соответственно, назад вы тоже возвращаетесь вместе, то как ты можешь в этот состав поставить одновременно, подчеркиваю, одновременно, одного кого-то можешь одновременно поставить, Мхитаряна, который не будет отходить назад вместе со всей командой, Азила, который не будет отходить, и Вобе, окей, по нему могут быть вопросы, может быть, он отходить и будет, но толку от него все равно мало.
Ну и Абамиянга примерно тоже можно записать.
Нет, Абамиянг человек, способный к прессингу. Нет, Абамиянг это другая
история. Довольно бесполезному
прессингу. Нет, Абамиянг сделал гол, гол просто прессингом. Именно прессинг Абамиянга сделал один из голов Арсенала. Лично Абамиянга, там не было командного даже прессинга. Абамиянг нет, Абамиянг в этой игре, я имею в виду под игрой вот в этой структуре, в этой структуре Абамиянгу есть место. И я допускаю, что есть место одному человеку, там, фантазиста, который не может защищаться, и его там прикроют другие. Но как можно поставить его обе плюс Азила, плюс Мхитаряна и рассчитывать, что эта схема будет работать? Не понимаю.
Ну, смотря что ты называешь, что ты подразумеваешь, когда ставишь на поле и хочешь рабочую схему. То есть рабочая схема — это то, что позволит тебе выиграть матч. И этот матч Арсенал вполне имел все шансы выиграть. То есть и Мхитарян лично, и Вобе лично, они по большому счету сделали, ну,
максимум того, что могли.
Да. То есть не хватило где-то удачи, где-то, ну, чисто чудо. Вот это вот, конечно, точка пенальти сыграла за Челси. Никто не забил с этого, там, с этого места.
В пустые ворота.
Ну, практически. А так-то по смыслу Арсенал имел действительно все шансы. И 4-2, и 5-2, или 5-3.
Это...
То есть мы бы это совершенно в других тогда тонах рассуждали об этой игре.
Смотрите, это все... Все, первый тайм. Как только начинается второй тайм, Арсенал начинает играть чуть в другую игру, но при этом и Мхитарян, и Азил, и Вобе, и Вобе стало еще хуже просто, чем в первом тайме. Эти двое были примерно одинаковы. Я скажу, что то, что он заменил Азила на 68-й минуте, мне кажется, это поздно. Азила надо было заменить раньше. То, что тренер способен заменить игрока, получающего 350 тысяч, это, на мой взгляд, не предмет для восхищения, а норма. Потому что тренер, находящийся под давлением, которому нужно брать очки, он не может смотреть зарплату игрока, не может этим заниматься. Он обязан добывать результаты. И совершенно очевидно, что Азил в этом матче был пассажиром. В отличие от Мхитаряна, хотя я Мхитаряна вообще бы заменил на 15-й минуте. Дело в том, что вот то, что Мхитарян делал, прострельные передачи и так далее, это все мог делать любой игрок из этой позиции. Там были огромные дыры у Челси в обороне, давалось огромное пространство.
Ну, и все и делали, собственно, и Беллерин, и Вобби.
Я про это и говорю, что там, собственно, вот игрок как функция, играющий на этом месте... Я назову сразу десяток игроков, которые дали бы все эти пасы, которые дал Мхитарян, и которые при этом бы отработали бы назад в тот момент, когда побежал Алонсо туда вот, к первый гол давать голевой пас. А Мхитарян его проигнорировал, он у него посмотрел и вообще не стал туда двигаться. Хотя я уверен, 100% уверен, что об этом говорилось, что с этого края играет Алонсо, за ним надо следить. Другой вопрос, зачем об этом говорить Мхитаряну? Мхитарян все равно этого делать не будет.
Согласен.
Давайте вернемся все-таки к Челси. Что изменилось в перерыве-то?
Вы знаете, вот у меня не покидает ощущение, что изменился не Челси, что изменился Арсенал. То есть Джака, которого заслуженно критиковали за первый матч, и в принципе и в первом тайме игры с Челси, он не был ничем хорошим особенно не отметился, но при этом вот не покидает ощущение, я даже там читал какую-то аналитическую статью уже, что Джака был незаметен, но очень полезен вот именно в командном прессинге, что он как-то был все время где надо, заводил команду и перекрывал какие-то зоны, которые для Челси были важны. Или двигал мяч, может быть, быстрее, когда у Арсенала появлялся шанс на атаку. Вот именно ведь во втором тайме у Арсенала как-то все стало гораздо тускнее. Да. Не у Челси стало все интереснее, а у Арсенала тусклее.
После того, как вышел Азар, стало у Челси поинтереснее, без
Да, это следующий, да.
Да, тут все понятно. Но Арсенал второй тайм, конечно, сыграл хуже. Мне кажется, что это связано с тем, что оборона была отодвинута назад. А компактность, о которой говорил Эмери, она пропала из-за этого вообще. Потому что средняя линия назад двигать отказалась. И тогда все. Тогда выход из обороны затруднен. Не случайно базовые два момента, которые были, все были с длинных передач. Выход из обороны в результате во втором тайме был очень плохой. Я бы не сказал, что Челси там супер прессинговал прямо, но выход из обороны был плохой во втором
тайме.
Просто
у Челси, это логично, то, что вы говорите, у Челси появилось вот это пространство между линиями обороны и полузащиты, да. Где, собственно, на что во многом футбол Сарри нацелен, разыгрывать мяч в этом пространстве и там создавать моменты за счет движения.
Да, и во втором тайме Челси играл лучше. До счета 3-2 я не сказал бы, что там были какие-то у них моменты серьезные, но какие-то подходы были. Жиру ведь, по-моему, оба момента имел уже при 3-2, да?
Да, уже потом.
Да, 3-2 там более-менее понятно, там надо отыгрываться. Но просто сама логика всей этой игры, она подсказывала, вы знаете, все эти разговоры о том, что Джака это полезный игрок, я пропускаю их мимо, потому что Джака в принципе не может защищаться, все, в этом месте точка. Если полузащитник не может защищаться, еще раз говорю, он в команде может быть один такой. Азил, Мхитарян, Джака, Ивоби, кто-то один может быть. А когда у тебя вся средняя линия стоит из таких игроков, то я не понимаю, на что тут рассчитывать. Да, если ты подожмешь среднюю линию защитниками, да, в этом смысле будет работать схема лучше, это понятно. Но тогда, извините, у тебя сзади должен быть Эдерсон, а не Петрчех. И я думаю, что, может, немецкого вратаря и покупали, который может играть ногами, и играть, грубо говоря, последнего защитника. Потому что был момент, я вот делал программу сегодня, там показывал, был момент, когда арсенальская линия обороны выстраивалась на половине поля Челси просто.
Ну да.
А слева от нее никакого Петра Чеха нет. Петр Чех стоит штрафной. Ну да, понятно, что такое пространство. В него лениво просто, лениво и забросят. Даже вот мало чего соображающий, понимаешь, там такая дыра, ты кинь туда, Педро побежит, и все, и кто его догонит? Сократос, что ли? То есть, мне кажется, тактически Эмери, ну, с одной стороны, то есть он, у него логика...
Наивно.
Нет, у него логика была в тактике, но негодящие исполнители для этого.
Ну, я это и подразумеваю. То есть он как-то наивно-механистично, что вот я,
да.
Я сказал вам, что делать, а вы, соответственно, сделаете. А потом удивляется, что ай, так не получается. Оказывается, есть какие-то ограничения. Это, ну, наверное, хвала Эмери за то, что он это исправил, ну, хотя посмотрим, как оно дальше будет. Но то, что это изначально случилось, это вот некоторые, ну, выдает в тренере его...
Схематичность,
ну,
да?
Ну, да, схематизм и недостаточное знакомство с командой, по
да,
большому счету.
Да, да, недостаточное знакомство, но, опять же, если мы вернемся к теме, что познакомиться с ней можно только через официальные жесткие игры, то тогда, собственно, у него и времени это было две игры. Но я-то как раз сторонник того, чтобы эти две игры были сложные. И очень хорошо, что был календарь Ман-Сити и Челси на выезде. Потому что только в этих играх ты можешь понять, кто есть кто-то на самом деле. То есть и в обе, по большому счету, вот так, если крупно взять, он у меня оставил впечатление, что, может быть, из него что-то и получится действительно. Поставлены в рамки, объяснено, что что делать, может быть, получится. Но, простите меня, Озил в больших играх как не играл, так и не будет играть. И я буду очень удивлен, если следующая игра в Арсенале жесткая, 3 ноября с Ливерпулем дома. Так вот, что бы ни показывал Озил в следующих 6 матчах с андердогами, его с Ливерпулем выпускать нельзя. Независимо от того, как он будет играть при эти матчи. Потому что как только наступит большая игра, все, Озила не будет на поле. Это будет пассажир. То, что он его заменил, Эмери, дает какую-то надежду на то, что он что-то про него уже понял. Я на самом деле понимаю, что он хотел у него там капитанскую повязку одеть и так далее. Он хочет из него вообще что-то вынуть из Озила. Ну, просто даже из патриотических клубных соображений, да, что клуб платит ему такие деньги, ну, давай я из него выну, то есть помогу ему продемонстрировать. Но ты можешь помочь игроку только в одном случае, если игрок хочет.
Вы, да.
Вы видели, что Озил хотел-то?
Слушайте, Озил — это на самом деле огромное разочарование, вот за ним сейчас наблюдать и концовку прошлого сезона, и вот эти игры с каким-то таким... Он даже не то, что безразличен, он такое ощущение, что тяготится игрой. То есть вот то, что ему платят 350 тысяч, это такое ощущение, что ему надо следующее, чтобы ему просто так эти платили, чтобы играть при этом не надо было.
Так, собственно, я так полагаю, что на сегодня это лучший для Арсенала выход вообще. Лучше.
Ну, похоже на то.
Посадить его на лавку, вынуть его из заявки вообще, чтобы никто ни о чем не думал, отправить играть за Андер-23. И все. Я не вижу другого способа привести его в чувство, если он вообще в принципе приводим в чувство. Судя по всей этой истории в сборной Германии, по всем этим политическим заездам и так далее, так он решил, что у него есть политическое будущее в Турции. Так я думаю. Потому что все эти фотографии с президентом Турции, все эти заявки, что у меня там в Германии, что его там притесняют по расовым мотивам. По каким расовым мотивам его вообще могут притеснять, я не понимаю. Он одной и той же расы, что и немцы, белый. О чем вообще разговор может идти? Ну, окей. Мне просто кажется, что он уже думает там о какой-то другой перспективе.
Главное... Ну да, есть такое ощущение, что он вот футбол ему уже
да.
Претен.
Да, да. Главная ошибка этих ребят состоит в том, что они не понимают, что когда футбол закончится, то, во-первых, ты перестанешь немедленно получать 350 тысяч в неделю, а ты привык, что тебе каждый день капает, каждую неделю, окей, капает. А во-вторых, что ты, как правило, больше никому не нужен. Потому что...
Невнимание прессы.
Да.
Причем я подозреваю, что они думают, что ну ладно, 350 не буду, но 100 тоже неплохие деньги.
Да, а где их взять, да, эти 100?
И 30 не будет, да. И 3 даже может не быть.
Нет, и не будет, если только на депозит что-то не положено.
Да.
И президент больше не будет с тобой фотографироваться, потому что ему нужны звезды, чтобы фотографироваться, чтобы растить свою популярность. А закончившие игроки никому не нужны. Ну, если станешь комментатором там каким-нибудь великим, известным, и то я сомневаюсь, что уже будут президенты фотографироваться. То есть,
Ну да, вон Гарри Линекер-то не особо пользовался популярностью в России. Приехал сюда, отработал, и что-то его не звали в Кремль.
Ну да. Гарри Линекер, кстати говоря, ну я давно его не читаю, потому что это, как бы так сказать, помягче, такой классический социалист. Он тут разразился твитом, что Арсен Венгер никогда не проигрывал первые две встречи. У меня есть сразу вопрос. А Арсен Венгер играл когда-нибудь с чемпионами последних двух лет в своих первых двух встречах? Ну, Линекер же это без разницы. Линекер же он там активно участвовал в движении АКБ. Хотя он вообще не является ни хейтером Арсенала, ни болельщиком Арсенала. Ну вот, душевно вот его тянет. Кстати говоря, по поводу двух поражений. Что вы считаете, для Эмери это хорошо, плохо? Ну, я понимаю, что два поражения хорошо быть не может. Но вот такие две игры, которые произошли, они быстрее помогут Эмери адаптироваться?
Ну, да, да. Это встряска, которая не может пройти бесследно. Особенно с учетом того, что игра с Челси, еще раз подчеркнем, вовсе не обязана была быть проиграна. И вполне может, ну и даже должна, наверное, у тренера засесть мысль, что вот немножко недоработали, немножко сейчас исправим, и будет лучше. Вот. Правда, тут нюанс в том, что не доработали это из-за конкретных исполнителей.
То есть, нет, ну второй тайм был плохой, поэтому уже чего. Ну, в первом тайме, ладно. Я скажу, что вообще в обеих играх этих Арсенал создал столько моментов, что он мог обе эти игры не проиграть. Это раз. Два. Да. Такого количества моментов, которые созданы на Стэмфорд-Бридже, я вообще в гостевой игре не помню, чтобы Арсенал создавал в большой игре. В Астон-Вилле где-нибудь, да.
Вот тот матч, который мы уже вспоминали
сегодня. А там, мне кажется, было забито все. Там просто больше ничего не было. И игра была не очень. Там просто все улетело. Все, что могло. Поэтому есть, да, какие-то, мне кажется, такие позитивные нотки, которые могут быть у болельщика, подчеркиваю, у болельщика, что выдайся у Обамы другой день, а не тот, который был, то можно было и в Сити не проигрывать, и здесь выигрывать, и иметь 4 очка, и считать, что все в порядке. Но тренер не может об этом думать, что дело в том, что проиграл Абамиянг. Там не забил, да, или этот Ивоби, или Мхитарян. Дело в том, что тренер должен видеть, что большую часть времени матча с Челси, о котором мы сейчас говорим, большую часть времени Арсенал испытывал серьезные проблемы, которыми надо заниматься, решать. Мне кажется, что эти проблемы обнажены были в матче с Челси даже больше, чем в матче с Сити. То есть совершенно они явно, рельефно выступили. Вот есть проблемы здесь, здесь, здесь и здесь. Есть опасность, что сейчас 6 матчей подряд с андердогами. Если вдруг Арсенал выиграет все 6 матчей, то есть опасность, что будет решено, что все нормально. Ну, не знаю. Просто матч со схемом, который Арсенал проведет в субботу, он вызывает такое, ну, с одной стороны, что если Эмери его не выиграет, то это будет крик Эмери, а вот сразу, немедленный, то есть будет открыто движение там и так далее. А с другой стороны, что, в общем, тоже неправильно, но надо смотреть, как матч будет развиваться, если вдруг он не будет выигран. А с другой стороны, если Арсенал, я говорю, выиграет и всех андердогов унесет, то тут может возникнуть такое чувство, что все в порядке, все, поехали, потом подъедем к Ливерпулю, и там опять face map table. Поэтому сложная задача.
Пока Арсенал, ну вот, очень похож на себя прежнего.
Вы видели, видео маленькое, когда Эмери в маске снимает маску, а под ней Венгер.
Ну вот, я об этом и говорю. То есть, если Арсенал сейчас вынесет всех андердогов, то и в принципе и это впишется вот в эту картину. Вообще, надо сказать, что вот у меня по Эмери пока ну, какие-то уже червячки сомнений они. То есть я сначала относился, ну, вообще нейтрально ровно, и даже ну, несколько благожелательно, потому что ну, Эмери вроде всем все доказал своей работой в Севилье. И ну, было понятно, что там ПСЖ это специфическое место, но это очень крепкий профессионал, который умеет извлекать лучшее из игроков, строить команду, добиваться результатов с ней. Это хороший, качественный тренер. А вот первые две игры – это вот вопросы и по персоналиям в составе. Вот почему Лихштайнер не вышел на второй матч, при том, что в первом он был чуть ли не лучшим. Угу. Вот, вот эта вся да, конструкция с Азилом, Хитаряном тоже не очень понятная. И вот идея играть в высокую линию при Сократисе с Мустафи. В общем… Все вот это, оно заставляет задуматься, в том числе и про то, что мы помним, что Эмери-то в «Спартаке» не справился, ну, в первую очередь, с психологией.
А я, да? я не знаю, расскажите, с чем он там?
Ну, работая в «Спартаке», Эмери не справился, ну, в первую очередь, с менталитетом. То есть с высокооплачиваемыми лентяями, по большому счету, которые скрывают свой собственный непрофессионализм под личиной какой-то национальной специфики. Так вот, просто в «Арсенале» там, ну, не национальная, а, может быть, клубная специфика, просто, ну, очень похожая на, я не побоюсь этого слова, «Спартак». То есть игроки, которые очень высокооплачиваемые, при этом не соответствующие этому уровню, с вопросами к профессионализму, ну, в плане отношения к своей работе, но которым много лет внушали, что они вот прям суперзвезды и только по несчастному стечению обстоятельств не рвут всех подряд. Вот как с этим Эмери будет бороться? Вот пока у него это не получалось ни в «Спартаке», ни в ПСЖ том же. То есть ему вот есть же тренеры, которым, которые добиваются хорошего результата в командах-середняках, именно потому, что там подобран состав, с одной стороны, ну, достаточно качественный, а с другой стороны, не зазвездившийся.
Слушайте, а что вы думаете по поводу Рамзи? Вы же видели его, да, в игре с Ман-Сити?
Да.
И сегодня пришел очередной слух, что там дело с контрактом не двигается.
И что... А у него последний год идет, да?
У него, он, да. Но вплоть до того, что его зимой будут продавать. Ну, если он там откажется ехать куда-нибудь в Италию. И все равно ходит разговор про Челси. Что вы думаете, вам нужен Рамзи вообще? Ну, так вот. Слушайте, ну, разумную сумму, я не знаю, 25 миллионов.
Последние несколько недель я уже этого не слышал. То есть слухи как родились
в июле. Сегодня читал?
Да?
Да.
Не знаю.
Видимо, на фоне того, что переговоры застопорились. Ага. Ну, в целом, давайте оценим эту ситуацию. Вот вам говорят, что Рамзи там 25 миллионов. Вы, допустим, там в Челси принимаете решение. Вы скажете да, нет?
Надо, наверное, посмотреть до зимы, потому что у нас уже есть свой Рамзи, Баркли. Mm-hmm. То есть, по большому счету, тоже там молодой британец, сверкнувший в свое время, но после этого снизивший уровень и с вопросами по, там, в том числе, отработке в обороне и сможет ли он вернуться на свой уровень и так далее.
Но Рамзи уже не молодой.
Вот, вот Рамзи именно, Баркли
уже...
еще
Маркли и... моложе, да. Лет на пять, наверное.
В общем, да нет, Рамзи он просто давно играет, а так-то ему сколько?
27. Да. Ну, а Баркли 21, нет?
24, по-моему.
Да уже, да?
Да.
Так, они... так время идет.
Чужие дети быстро растут.
Да. Вот.
У Челси сейчас в полузащите некоторый перебор игроков. То есть у нас же есть Жоржиньо, Канте, Ковачич. Это, наверное, первая тройка. Помимо них Баркли, Фабригас, Дринквотер. И
Дринквотера, говорят, выгрузят все-таки куда-то.
Ну, это было бы логично.
Хадсон-Одой, да?
Не, а Хадсон это уже вингер. А вот Лофтус-Чик, он же все еще, да, в составе. И там надеялся на то, что в этом сезоне ему будут даны шансы, но пока нету проблесков этого. В общем, для того, чтобы Рамзи сюда вписать, нужно, чтобы кто-то освободил место. Чтобы кто-то там, очевидно, выпал из состава.
Ну, давайте кто-то выпал там, получил травму на год, я не знаю. Есть место в составе, предположим. Угу. Меня интересует оценка ваша.
Ну, скажем прямо, что Рамзи не будет моим первым выбором.
А кто из Арсенала вообще будет вашим первым выбором? Вот вам завтра скажут, можно взять любых троих. Кого вы возьмете?
Ну, Абумиянга я бы взял.
Так.
Ну, просто потому, что вместо Марата, несмотря на вот этот гол, я бы сейчас, наверное, любого взял. Ну, вот этот вот ваш молодой Гиндузи,
ага,
лишним не будет.
Ага.
Вот он уже с Давидом Луисом закорешился.
А нет, я не понял,
секретами,
на какой почве
поддерживать.
А на какой почве, да, я тоже не понял. Они же даже национальностей разных. То есть, ну, да. Не понимаю совершенно, почему Давид Луис. Только что из-за прически, да, он его выцепил. Мне вообще не очень нравятся эти сцены, когда игроки после матча разных команд идут в обнимку. Ну, я понимаю, еще выигравшая команда, ладно, а проигравшая нет.
Да. Ну, сложно на самом деле, да. В нынешнем Арсенале как-то нету игроков, которых хочется взять себе.
Ясно. То есть Мустафи там нет?
Нет, однозначно нет.
Белерин?
Да и Белерин-то. Ну, никто из них не будет моим первым выбором. То есть сначала я бы постарался потратить деньги куда-то еще. А уже...
От безысходности уже Белерин.
Да, как затычку, да, можно попробовать. По крайней мере, там, проверим в премьер-лиге и так далее.
Ну, Азил Мхитарян нет?
Не-не-не. Азила оставьте себе, пусть он благополучно доводит Арсенал до банкротства. Мхитарян, ну вот все равно мне, у меня уже сложилось мнение, что Англия просто вот, точно не его лига, ему нужно в другой чемпионат ехать.
Ну, то есть вы в целом оцениваете состав Челси по фамилиям просто, безотносительно, там, тренера, тактики и так далее. Состав Челси чувствительно сильнее состава Арсенала сегодняшний?
Да, да, именно так. То есть, ну, можно по позициям там посравнивать, что, ну, по вратарю ничего не понятно. То есть Хаддерсфилд никаких задач этому Кепе не предъявил с Арсеналом там. Ну, моменты были, наверное, чересчур убойные, чтобы вытащить.
Да.
Ну, даже удар Мхитаряна, он хоть и дотянулся, но там слишком сильно пробил просто. В общем, по вратарю пока ничего не сказать нельзя. Ну, Алонсо при всех его там недостатках, тем не менее, лучший атакующий защитник в лиге. Он просто больше всех забил, отдал за то время, что он играет в Англии. Давид Луис и Рюдигер, наша сейчас основная центральная пара, ну, опять же, при всех недостатках, но у них есть и понятные достоинства. И уж по сравнению с арсенальскими, они явно не хуже, как минимум. А Аспиликуэта, профессионал с большой буквы, на любую позицию можно поставить, и ты там получишь понятное качество. А Жоржиньо, Канте, Ковачич – это потенциально вообще лучшая полузащита во всей лиге. Даже во всей лиге, даже включая Манчестер Сити. Но потенциально. Вот. Ну и в нападении, извините, Азар Педро по сравнению с Вобби Мхитарян – это не смешно.
Не, Лаказет, Абамиянг уж, если так сравнивать.
Ну, тогда да. Ну, Марат это явно проигрывает, что одному, что второму. в своей вот форме этого года, 2018-го. Но это небольшое достижение. Плюс скамейка. Ну, вот Челси-то и выиграл этот матч, по большому счету, именно из-за того, что скамейка сильнее. То есть второй тайм, то, что Арсенал стал играть менее креативно, но при этом и Челси-то особо не добавил. То есть и второй тайм был, по большому счету, такой равный, скучный. Ну, вот игра была равна, что называется.
Да.
До тех пор, пока не вышли Ковачич и Азар.
Азар, да-да-да. И Лаказет, который привез в результате третий гол.
Ну, вот я бы... Там, безусловно, вина Лаказета есть и в пасе, и в том, что
он... И в том, как он отработал в защите, да.
Ну, отработал, это громко сказано.
Так я о чем говорю,
да. Обозначил, да.
Да.
Но при этом у Челси после выхода Азара начали возникать моменты. И там проход самого Азара был, который чех потащил. И Жиру еще бил. Все-таки, по-моему, один из своих таких важных ударов...
При ничьей еще был, да?
Жиру, да, еще при ничьей донес. Поэтому...
Может быть, да. Значит, правильно ли я понимаю, что из этого следует, что вообще Арсенал, наверное, обладает худшим составом из всех топ-6? По именам,
да.
По именам.
Да, да. Ну, понятно, что имя с поправкой на форму.
Ну, естественно.
На то, да. Насколько мы...
Да, что Азил может вдруг зафеерить, да, понятно. Мы имеем в виду сегодняшнего Азила.
Ну да, причем мы же даже не эти только два матча берем, потому что, ну понятно, что это все-таки соперники и тому подобное, а вспоминаем, например, концовку прошлого сезона, и вот на какой-то дистанции вот смотрим на этих игроков и думаем, что они вот примерно такого уровня вот сейчас.
Существует такое достаточно распространенное, я бы сказал, разумное, да, в Англии мнение, что Эмери нужно не одно окно, а три трансферных окна. Для того, чтобы вычистить Авгиевы конюшни. Из чего вроде как следует, что год, весь этот сезон, хочешь не хочешь, будет потрачен на то, что... Ну, на девенгеризацию, грубо говоря. Я все равно думаю, что даже при том составе, который есть, из него нужно вынимать больше. И проигрыш, пускай даже Ман-Сити и Челси в гостях, а Ман-Сити-то дома вообще, я считаю, что это not good enough, и что тренер должен доказывать с каждой игрой, что он становится лучше, понимает лучше, команда при нем играет лучше и так далее. Нужны ему более легкие соперники, пожалуйста, сейчас он их получит.
Да, вот я о чем и говорю, что к Эмери есть вопросы. То есть он даже с поправкой на силу вот этих соперников, на сложность матчей, все равно есть ощущение, что он где-то недоработал. И при этом эти вопросы вот такого уровня, что на них вроде бы ответы достаточно очевидны. Вот сейчас очень важно посмотреть, он даст эти ответы сразу же или заупрямится и начнет что-то придумывать.
Ну, о том... Что мы ожидаем в матче Арсенал-Вестхэм? Мы с Алексеем поговорим завтра уже в превью к очередному туру на матч Дейбис. Какой Алексей дал прогноз? Он сегодня же будет играть у нас за блок против предсказателя. Мы с вами узнаем через несколько минут. Алексей, вам большое спасибо за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, мы берем такие экстравагантные прогнозы Алексея и кидаемся на предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Ивану здравствовать и всем слушателям то же самое.
Что, и все, что ли?
Ну, вы же меня говорите, что там песенка та же, я не помню точно цитату, но что типа я иногда повторяюсь. А как можно не повторяться? когда погода хорошая, когда Нострадамус впереди, как этот самый на лихом коне, не помню кто, собственно, они все там скакали впереди, начиная от Александра Македонского. И точно так же наш Нострадамус на боевом коне, видимо, на белом, значит, уже опережает и устремляется, собственно, в победную высь. С некоторым сожалением в связи с отсутствием подарка за предыдущие 5 выигрышей.
Я все равно не понимаю эту тему с этим, с подарком. Это какие-то бредни. Ты, мне тоже много чего снится, но это же не значит, что я должен это в эфир приносить.
Нет, ну Нострадамус — это сны вещи, Иван.
Ага.
Вы только учитесь. А Нострадамус-то профессионал. Вот, поэтому вы подумайте, это просто вот так, так сказать, вы этим самым, можно сказать, подвергаете под сомнение вещисть снов Нострадамуса. Но я надеюсь, что вы сделаете правильные выводы, и когда мы в этом сезоне в очередной 8-й раз уже победим вас, то Нострадамус все-таки получит велосипед.
У нас сегодня за блок играет, за Арсенал блок, играет болельщик Челси.
Так, команда неплохо стартовала,
сами
да.
Сами мы пока не очень. Вот. Алексей Федоров тут подготовил вам свежатинки. Но на самую свежесть он не поставил коэффициента почему-то, что меня несколько удивляет. Но, в принципе, свежатинка существует. Первый матч уже неожиданный сам по себе выбор. Уотфорд Кристал Пэлас.
Ой, там у нас пятерочка.
Вау! У нас там счет 1-2.
1-2.
Да. Уотфорд проиграет Кристал Пэласу 1-2. Я же сказал, что свежатинка будет.
Да, догадался, что если 1-2, то значит Уотфорд проиграет. Я хочу сказать, что у нас на один мяч больше.
1-3, что ли?
2-2.
Ну, так у вас принципиально вообще другая картина.
Боевая такая, знаете, боевая ничья будет.
Боевая уотфордская ничья.
Да, возможно, Кристал Пэлас и будет вести до последних минут, но парни, ребята из Уотфорда все-таки закатят второй, ведь пришли болельщики на стадион. Вот, и поэтому 2-2, и наша пятерочка поведет Нострадамуса к очередной победе.
Угу. Посмотрим. Вот. У вас что...
Да, там у Фулхэма наша двоечка, у Фулхэма.
О-о-о, мы там тоже с коэффициентом, у нас там 4.
Ну, видите, как мы симметрично. Это значит, что вот как-то мы уже друг с другом сроднились, да, мы чувствуем друг друга, как в хорошей команде, да, игроки чувствуют, им не надо смотреть, он так знает, что справа там бежит и на каком расстоянии, так и мы с вами. Значит, один мяч будет забит?
Нет.
У вас много?
2.
Ну, в любом случае, значит, вы не почикайте нашу двоечку, а мы вашу четверочку. 1-0 Фулхэм выиграет.
Ах, еще и в пользу Фулхэма даже. То есть Бёрнли, который уже воюет в Лиге Европы, перестал расцениваться, да, как команда первой половины турнирной таблицы.
Ну, насчет Лиги Европы Бёрнли, я думаю, он трепещет, потому что там Уфа выходит на всех парах. И поэтому вполне возможно, что они Фулхэму от этого, значит, проиграют.
А я, кстати, не знаю даже, с кем Бёрнли играет в третьем круге. Коэффициент 3 у нас тоже...
А какой у вас счет, Иван?
1-1 у нас.
А, 1-1, понял. Да.
Коэффициент 3 у нас тоже в провинции, на юге. В городе Саутгемптон,
да.
Где уже свежатинка.
Так.
Саутгемптон принимает Лестер дома, да. И проигрывает 0-2.
Проигрывает 0-2. Ну, отдав Мореза, команда Лестер выглядит неплохо, поэтому не знаю даже, что и сказать. Вот.
Ну,
У нас 1-1.
Ну, понятно, да. У вас ничего интересного быть не может. Одна 1-1, тоска.
1-1. Ну, так я даже думаю, что, в общем, какое-то зерно есть. Вот. 0-2, говорить. Нет, ну, 0, конечно, вряд ли. А чисто теоретически может быть. Но 1-1, конечно, более вероятно.
Ну, как выясняется, любая победа Лестера нас устроит теперь.
Да. Значит, наша троечка, видимо, в центральном матче.
Я не знаю, что такое у вас центральный матч. Ман Юнайтед Тоттенхэм?
Так точно.
У нас там пятерочка.
Ой-ой-ой-ушки-ой-ой. Ну тогда, даже если вы почикаете нашу троечку, то нам будет не грустно, а весело, поскольку этим самым мы почикаем вашу пятерочку. Так. Это я так путанно сказал, Иван, вы, наверное, не поняли.
Да, я запишу это и буду прослушивать потом, чтобы понять.
Несколько раз. Значит, ну, естественно. Два мяча будет забито?
Да, будет забито два мяча.
Ну, 1-1.
Да, я хотел сказать, ну у вас, наверное, обе команды забьют.
1-1.
А у нас два мяча забьют хозяева.
То есть они настолько разозлились, да?
Да, находящийся под страшным огнем Жозе Мауриньо прибежал, видимо, там с отбойным молотком, отлупил всех своих, они выбежали из раздевалки и порвали Тоттенхэм в клочья 2-0. Вот так, я сказал, что сегодня дадим вам дрозда. Осталось нам отсмотреть только ваш коэффициент 4.
Ну, у нас очень скромно, Иван. Четверочка у нас очень скромная.
Ну.
Вот. Мы, значит, смотрим на бедный, несчастный Хаддерсфилд.
Так, который принимает Кардифф.
Да.
И у меня сразу ножницы. Ножницы появились в руках сразу.
Садовые или по металлу?
И секаторы по металлу, все сразу.
Ясно. Значит, в матче будет забито 3 мяча.
Нет, ножницы выбросил. Да. Матча будет забито у нас 2 мяча.
Два.
Что, значит, у вас Хаддерсфилд выиграет, что ли?
Да, но потому что жалко, ребята, они что-то так проигрывают и проигрывают. Им надо дать поверить в себя.
Так и Кардифф тоже, в общем.
Вот. Ну, Кардифф.
Ну, ничейку, да, смог уцепить у Ньюкасла, но... Вот. 2-1, и... что ли? Или 3-2?
Да, Нострадамус, как гуманист, он, значит, вот выступил с таким, может быть, неожиданным счетом. Тем не менее, конечно, 2-1 победит Хаддерсфилд. Ребята дома, они как-то возьмут себя в руки, возьмутся за дело и, в общем, порадуют болельщиков.
У нас ничья 1-1. У меня вопрос вот какой. А что поставлено на Арсенал Вестхэм?
Ну, тут, собственно, больших сюрпризов нет. Вопрос только в счете.
Значит, так.
2-1.
А вот Алексей поставил 1-1.
Нет, ну так не бывает.
Нет?
Надо было, конечно, сюда нашу пятерочку перемещать.
Да, нет? Да, да, да. Я именно к этому, что тут был шанс нажиться.
Да, ну, что тут сказать. Нет, конечно, 2-1. Там, может быть, даже 3-1. Но вот Нострадамус ставит на 2-1.
Понятно. Ну ладно. Раз он поставил в пользу Арсенала, тогда, может быть, мы чуть-чуть будем снисходительны к нему. Может быть.
Да, уж вы, пожалуйста.
Вряд ли, конечно, но может быть. Ну хорошо, это только третий тур. У нас еще весь сезон впереди. Несмотря на то, что счет уже не в нашу пользу, мы будем продолжать бороться, если не получится обычными методами.
Ну, как всегда, то пойдет, как всегда.
Да, да. То мы будем бороться и иными методами.
За кулисность, да.
Да, да, да. Как сказал премьер-министр нашей страны, что мы будем бороться экономическими, политическими, а если понадобится, то и иными методами. Ну, пока еще об этом говорить рано. Все еще только начинается. И в любой момент может поменяться. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.